Андрей Постников, Александр Прозоров. Серия «Драконы Севера». Книга третья. Дальний поход. Текст читает Игорь Гмыза. Глава первая. Троицкий острог. Апрель-май 1584 год. Восточное побережье Ямала. Слева от струга тянулся сплошной полосой низкие, серыми, обросшими тысячелетним мхом валунами и колючим кустарником берег, продуваемый всеми ветрами, неуютный, холодный, гнездилище неприхотливых гагар и бакланов. Свинцовые, студеные даже с виду волны лизали прибрежные камни длинными пенными языками, шипя, словно огромные змеи, что водились подальше от моря, в теплых лесах Сиртя. Да и вообще, кто там только не водился. Испускаемый колдовским солнцем жар давал жизнь самым гнусным тварям, коих плывущие казаки не видали раньше даже в самых кошмарных снах. Двуногие, с маленькими передними лапками и огромными зубами драконы величиной с добрую ладью, осанистый, с триамбара, трехрог, яйцеголов с покатым черепом, похожим на оголовье немецкого шлема, травоядный, однако огромнейший длинношей, хищные волчатники, выглядевшие словно потрепанные зубастые курицы величиной с лошадь. Но все это там, в глубине колдовских земель, здесь же, у холодного моря, теплолюбивые твари не водились, и даже могучие колдуны Сиртя не могли долго удерживать их в этих местностях своей злобной волей. Лишь крупные шерстистые слоны, тавлынги, иногда забредали к морю, паслись небольшими стадами, лакомясь вкусной морожкой и грибами. Впрочем, до морожки, и уж тем более до грибов, было еще далеко. Весна, можно сказать, только еще начиналась. Здесь, в глубине же земли колдунов, всегда царило вечное лето. «Ба, ребята!» — выкрикнул с мачты Марсовой молодой казак Кудьер Ручеек. Рябой и чубаты, как раз его очередь была сегодня дозорить. «Тавлынги! Вона, к северу, где холм!» «Вижу!» — присмотревшись, сутулый и худющий десятник Силантий Андреев, бывший на струге за главного, махнул рукой кормщику. «Давай, Кольша, поворачивай к берегу, поглядим». «А вы, парни», — десятник строго взглянул на казаков, — «раньше времени-то не радуйтесь, тавлынгов еще запромыслить надоть. Из лука его не возьмешь, а порох атаман беречь наказывал накрепко. Стрелять разрешил токмо в крайности, ежели вдруг колдуны драконов зубастых нашлют». Молодые казаки, Кудияр, Семенко-Волк, Синеглазый Ухтымка радостно запереглядывались, засмеялись. Уже пятый день судно бороздило море, и пока без добычи, а вот выпал шанс. «Эх, возьмем нынче бивней! Ты что, не весел, остяк?» Смуглый, с круглым лицом и густой, светло-русой шевелюрой отрок из народа хантов, прозываемого на Руси остяками, скромненько притулившийся на носу, обернулся, возмущенно сверкнув большими цвета еловых лап глазами. «Нам не один тавлынг нужен, да, и даже не дюжина. Забыли, зачем шли?» «А ведь прав, нехрист». Десятник задумчиво почесал голову. «Нам стойбище дикарское разорить надобно. У них там хижины из костей тавлыжьих. Нам на струг хватит. А за этим стадом...» «Ты, мое, неверно сказал. Не один нужен и не дюжина. Так что пусть их. Пусть идут. Юный остяк Маюни покивал и потрогал привязанный к поясу бубен, щедро украшенный бисером и кисточками из оленьих шкур. Настоящий бубен, шаманский. И отец Маюни был шаманом, и дед деда, и вот он сам шаман. Правда, может, еще не в столь уж большой силе, но все-таки. Прибился парень когда-то проводником еще в Сибири. А теперь и сам добрый казак стал. В Атаге его уважали, несмотря на юный возраст и язычество. И сам атаман Иван Егоров сын Еремеев частенько с Маюни советовался и даже вот велел пожаловать саблей. Вот она и сейчас на поясе, там же, где огниво и нож. А с другой стороны — бубен. Супротив колдунов-то бубен сей куда важнее сабли будет. «Так что, дядюшка Силантий, дальше плывем, что ли?» Ловко спустившись с мачты, громко за всех спросил Кудьер Ручеек, приходившийся десятнику кровным племянником, и, ничтоже сумнявшийся, полагающий, что сие родство позволяет напрочь игнорировать субординацию. «Дальше пойдем». Десятник неожиданно окрысился. «А тебе, Кудеярка, не нравится, что ли? Веслами махать устал? Или на мачте все мозги просквозило? Так живо сейчас высадим, иди себе берегом, корми Машку». «Да нету Машки-то, дядька, ветер. Да и тавлынги опять же. Хоть что-то было бы. Вдруг достойбища людоедские не найдем». Вот тут он был прав. Вполне могли и не отыскать стойбище. Многие уже порушили, бивни забрали, а больше у людоедов зверолюдей, прозываемых остяками и ненцами менквы, и брать-то нечего было, окромя разве что выпариваемой соли. Так казаки и сами научились выпаривать. Горькая соль выходила, ну да ничего, и такой были рады. Надеясь, ближе к осени получить хорошую, настоящую соль со строгановских варниц. Соль, порох, припасы, да много чего. Вот струги к Строгановым и снаряжали. Искали бивни, товар, ценой немалый, настоящее белое золото. «Ты что там высматриваешь, Маюни?» Десятник Силантий Андреев соображал не особо быстро, но дураком вовсе не был, и сам атаман с недавнего времени поручал ему самые ответственные дела, вполне полагаясь на рассудительность сего немолодого уже казака и на его осторожность. Вот и сейчас Силантий вовсе не торопился отдавать приказ плыть дальше. Думал, прикидывал, да посматривал на остяка. Тот хоть и юн, да в лесных делах опытен. В лесу рожден был, в лесу жил, повадки зверей знал, как свои пять пальцев. И на показавшихся на берегу тавлынгов посматривал с явным подозрением, вовсе не ускользнувшим от внимательного взгляда Андреева. «Вижу кусты там, веточки молодые, да...» Оглянувшись, негромко пояснил Маюни. «Тавлынги их любят». Да что-то не пошли, назад повернули. Думаю, учуяли кого-то, да.
Может, волк?
Нет, — отрок упрямо сжал губы. Волков они не боятся, а драконы зверозубые, да волчатники хищные сюда тоже не забредают. Холодно, да.
Так ты думаешь...
«Менквы, да», — серьезно заявил остяк. «Больше некому».
Быстро пройдя на нос, Силантий Андреев осторожно вытащил из-за пояса зрительную трубу, выданную самим атаманом под честное слово, и, приложив к левому глазу, навел резкость.
«Ну, что там?» — поднял глаза Маюни.
«А ведь и впрямь, людоеды».
Шмыгнув носом, десятник протянул подростку трубу. «Сам глянь. Как пользоваться, знаешь?»
«Знаю, да. Господин атаман показывал».
Припав к окуляру, Остяк вдруг неожиданно для себя отпрянул. Настолько близко оказалась тупая рожа Менква. Широкоскулая, с массивным подбородком и маленькими, какими-то звериными глазками, злобно посверкивающими из-под костистых надбровных дуг. Справившись с собой, Маюни, не обращая внимания на смех казаков, чуть передвинул трубу.
«Один, два, десять. Десять всего. Это не охотники, да, скорее дозор, разведка. Просто выслеживают, куда пойдет стадо».
«Значит, тут их и деревня где-то рядком. Селение». Андреев сунул трубу обратно за пояс. «Как думаешь, если за ними последить, выслать парней, учуют?»
«Обязательно учуют, да», — кивнул Маюни. «Если уже не учуяли. Ветер-то с моря, от нас. Однако, думаю, они за стадом пойдут. Однако, откуда-то ведь они пришли, да».
«Ай да, Стяг», — искренне похвалил десятник. «Подождем, покуда уйдут, да по следам. Не за ними, а к стойбищу». «Эй, парни! Семенко, Кудияр, Ухтымка! Еще вы двое. И ты, Кондрат». Кондрат Чугреев, осанистый сильный казак, далеко уже не юный, спокойно кивнул и поправил висевшую на боку саблю.
«Кондрат за старшого, дядюшка!» — тряхнув чубом, осведомился Кудияр Ручеек. «Коли так, пущай чур не ругается и по матушке нас не костерит».
«Когда это я вас костерил?»
«А третьего дня, когда мы с Ухтымкой на мачту лезли. Скажи, Ухтымка».
«А ну-ка, цыц!» — Силантий живо охолонул парня. «Правильно вас Кондрат костерил, сопленосых. А старшим я самолично пойду. Уже разомну косточки. Кольша, правь к берегу. Да как уйдем, останешься на струге за старшего».
Молодой, но уже успевший обжениться кормщик Кольша Огнев, зычно отдав приказ команде, навалился на румпель, направляя судно к земле. Заскрипели снасти, закрутились, опуская реи с парусом деревянные колесики, юферсы, казаки дружно взмахнули веслами. На нос живо послали промерщика, того же Ручейка, мерить шестом глубину, дабы невзначай не наскочить на мель. Струг был, конечно, из новых, старой еще строгановской постройки, увы, уберечь не удалось. А уж новые вышли, как вышли. Но не было среди казаков отменных специалистов по постройке крупных судов. Хоть все и ведали с детства каждую доску, шивку, скамейку, каждый изгиб киля. Но одно дело ведать, и совсем другое — строить. Струг не ношва, так как сундук, только без крышки лодка. Струг же — дело серьезное. И столь же серьезного подхода требовал. Взялся за строительство молодой казак Костька Сиверов. Для того ему атаман Еремеев власть дал, поставил старшим над занятыми в строительстве казаками. Сладили корабль из сырого теса, шкурами поверху обшили, и ничего вышло, хоть неказисто, да не протекало нигде, плыть можно. Так и второй струг сладили, и третий, пятый. Понимал атаман, а строг-то новый на острове поставили. Без флота никак.
«Левее, левее бери!»
Внимательно всматриваясь в воду, указывал с носа Кудия Ручеек.
«Прямо до справа камни, а там, там песочек. Вытянем».
«Оп!» Спрыгнув со струга в воду, казак замахал рукою.
«Сюда, сюда, за мной!»
Десятник тотчас же послал казаков. «А ну, подмагните, ребята!»
Общими усилиями судно вытащили носом на береговой отмель. Корма же осталась в воде.
«Ну, пошли!» Поправив саблю, махнул рукой Силантий. «С Богом! Ты, Кольша, посматривай тут!»
«Да уж, как-нибудь управлюсь!» — благодушно отмахнулся молодой кормщик. «Понимая, что не его это дело — бегать по берегу с ватагою, его дело морское, и, пожалуй, главное — за стругом следить, править. Куда без корабля-то? Никуда. Добычу на себе далеко не унесешь, неудобно, громоздко, тяжко, да и людей столько нету. Все ж казаки надеялись, что добыча будет знатной».
«Вот тут они пробирались, да». Остановился, склонился над следом Маюни. «Трава примята, а вон каменья острые. Менквы каменья любят, да. Они им и за место ножа, и за место дубины. Видать, прихватили лишку да выкинули».
«Ну, и куда нам тут идти?» Достав зрительную трубу, десятник глянул на маячившие вдали мощные фигуры тавлынгов.
«Туда!»
— остяк махнул в противоположную сторону. «Вдоль большой воды пойдем, да, но не слишком близко, как менквы шли».
Казаки согласно покивали, хоть старшой их согласия и не спрашивал. Массивные зверолюди шли, не таясь, оставляя вполне приметные следы, продираясь сквозь кусты, рвали шкуры, тут и там висели выдранные лоскутки.
«Вот ведь оборванцы, ух ты!» — негромко хмыкнул Ухтынка.
Кудья ручеек расхохотался, едва не споткнувшись о какой-то округлый валун.
«Ты на себя-то глянь, паря! Не оборванец ли? А об истеке нашем я уж и не говорю. Так с голым пузом и ходит».
Вот тут ручеек был прав. Пообносились за время похода казачки, пооборвались, в заплатках хаживали, а кто и кафтаны на кухлянке да малица олени сменил. А сапоги так давно уж многие на торбасы из змеиной шкуры. От тех змеюк огроменных, хищных острозубых нуеров, что в теплых колдовских реках водятся, сея вокруг себя погибель и ужас. Что же касаемо Маюни, то да, тот в жилетке оленей нараспашку ходил, на груди оберег от колдовского глаза повесив. Кухлянку свою давно уж подарил отрок одной красавице-деве, русской, по имени Устинья. Усне. Кухлянку ту Усне почти не снимая носила. И оттого Маюне было так приятно, как тогда, когда Устинья его поцеловала в губы. Было ведь? Было? Ничего. 14-я зима позади, там и 15-я, 16-я, и можно жену молодую, красавицу Усне, в свой чум привести. Да в какой там чум? Ежели позволит великий Номитурум, так и в избу. Вспомнив невзначай имя великого остяцкого бога, отрок тихонько ударил ладонью по висевшему на поясе бубну и замер, к чему-то напряженно прислушиваясь. — Что такое? — повернул голову десятник. — Почуял что?
— Птицы!
Маюни отозвался свистящим шепотом. «Гомонят! Вон за теми кустами, да!» Казаки тут же вытащили сабли, кое-кто наложил на тетиву стрелу. Росший на пологом холмике кустарник явно что-то или кого-то скрывал. Птичий гомон доносился именно оттуда. Отчаянные крики, будто кто-то ругался, спорил.
«А ну-тка, Ухтымка, глянь!» — распорядился десятник.
Токма смотри с опаскою, мало ли что.
— Сделаю, дядька Силантий.